Итак, прежде чем мы с вами начнем погружаться в наше наследие, которое Бог заключил в Своем Слове, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое определяется достоинством в ранге царей и священников, соделанных Богом, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида, в направлении того, на каких условиях нам, как царям и священникам Бога, следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства, то есть в данной песне, состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой изумительной, таинственной и восхитительной части. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, следовательно, и наши враги, в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не зажить этих врагов, которые заполонили собрание народа Божьего, как в свое время эти иноплеменники заполонили землю Израилеву. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалмы Давида, как, впрочем, псалмы других авторов Писания, это эталон и образец, раскрывающий условия, необходимые для поклонения Богу в духе и истине, в котором призваны протекать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком, где человек, как помазанный Богом ходатай, облекается помазующей властью Бога входить в его присутствие, в достоинстве царя и священника, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В заключительной части данного псалма, выраженной в формате высвобожденных Давидом правовых ходатайств, Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в формате семи основных духовных принципов, призванных открывать нам свободный вход в Царство Небесное. Эти принципы представлены в иносказаниях и содержатся в формате семи основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве выражено клятвенной фразе «да будет», которое мы выделили в отдельное производство и отдельно разбирали смысл этого имени, где, как и когда мы призваны им пользоваться. Во-вторых, это сыновья, как разросшиеся растения в их в своей молодости. В-третьих, это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. В-четвертых, это житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом. В-пятых, это размножение овец на пастбищах нашего святого мышления. В-шестых, это точность наших валов в помазании нашего предназначения. И в-седьмых, это защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. Речь идет о нетленном имении. Бог допускает, чтобы тленное имение было потеряно или расхищено, но никогда не допустит, чтобы кто-то похитил какие-то принципы веры, которые мы имеем, если, конечно, мы сами не впустим вора в свой дом. В связи с имеющимися обетованиями, представленными в неких образах, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы отметили, функции этих дочерей Израилевых одинаково важны и жизненно необходимы, как для мужского пола, так и для женского, так как во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего Небесного Отца? Нам уже известно, что в Писании под образом такого искусно изваянного столпа в чертогах царских обуславливаются характеристики победителя организованных сил тьмы. И подразумевается под таким столбом такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение и башня, а также ухо и нос. Потому что все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, выраженные в образе столпа в Доме Божьем, с одной стороны, позволяют нам стать победителями древнего змея, а с другой стороны, именно по наличию этих сверхъестественных способностей слышать и обонять своим сердцем в сфере четвертого измерения можно судить о полноте возраста Христова. Исследуя условия, формирующие нас в искусственно изваянную колонну, мы пришли к выводу, что они связаны с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы, отвергнув всякую толерантность к искажению истины, призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас. Во-первых, в лице наших плотских вожделений или желаний. Во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, то бишь иноплеменников, о которых говорил Давид. В-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах. И в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными и мрачными соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего Небесного Отца могут быть соделаны только те святые, которые благодаря бескомпромиссной сопротивляемости ко всяким извращениям истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3:11-13. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Побеждающего, кто имеет этот венец и сохранит его, сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. Речь идет вот как раз об этих искусно изваянных столпах в чертогах. «И напишу на этом столбе имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, чтобы слышать и обонять, нужно уже быть изваянным столпом. Преследуя цель устроения и формирования самого себя в образ искусственно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы происшедшего от сработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесала премудрость в своем доме в книге «Притч» в 9 главе, семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере во втором послании Петра в 1 главе с 3 по 7 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Семь столбов премудрости, семь свойств веры, которые мы призваны показывать в своей вере. Таким образом, выполнение этих условий в принесении плода Духа, который представлен вытесыванием в своем доме семи столбов премудрости и в показании семи свойств Духа является ключом, открывающим нам свободный вход в Царство Небесное. Отсутствие таких показателей веры или отсутствие такого ключа веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям, в силу чего наше имя будет изглажено из книги вечной жизни. Ранее в определенном формате мы в своей вере уже рассмотрели роль и характер добродетелей и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения. И остановились на исследовании свойства благочестия, которое мы призваны показывать в нашей вере как один из столбов премудрости. Потому что демонстрация этих семи свойств Духа в нашей вере пред Богом является по замыслу Бога для всех нас нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Не приводить души ко Христу, а приносить плод Богу. Когда мы приносим плод Богу, мы становимся светом для мира, и люди, видя этот свет, идут на этот свет. Вы знаете, очень многие люди, которые вышли на поля так называемой евангелизации, не являются светом. Они не имеют плода, хотя приобретают, возможно, сотни, десятки тысяч, которые последуют за ними, туда, куда идут они, в преисподнюю. Потому что они не знают Христа, которого они им преподносят. Они им преподносят Христа, который немедленно будет их исцелять, который немедленно сделает их жизнь такой прекрасной, возвышенной здесь на земле. И, конечно же, любой человек хочет обогатиться, хочет иметь здоровье, хочет все это иметь. И люди толпами идут за таким вероучением. Но когда говорят им, что вы будете иметь много скорбей, возможно, вас убьют и будут поносить, и сделают имя ваше бесчестным на земле, но зато вы будете избавлены от вечных мук и получите Царство Небесное, то на этот клич идут немногие. Это совершенно другой Бог. Это абсолютно разные боги, которых люди проповедуют. Поэтому мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благочестие участвует только там, где есть завет, заключенный завет, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым, то есть набожным, богобоязненным, или же показывать вере своей эту набожность или благочестие, это на самом деле означает быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Так как во время нашего покаяния, когда мы обращаемся к Богу на установленных им условиях, я делаю ударение, мы можем обратиться к Богу только на установленных им условиях, а не на наших условиях. Именно тогда мы рождаемся от семени слова истины, и таким образом мы получаем оправдание на его условиях, или же рождаемся святыми и неповинными пред Богом. Когда же при крещении водой мы заключаем завет с Богом, мы утверждаем или же ратифицируем уже имеющуюся праведность, которую мы получили при покаянии по праву своего рождения от Бога. И таким образом при ратификации нашего оправдания в крещении водою мы утверждаем свою праведность и получаем юридическое право посвятить себя Богу, как ожившие из мертвых, к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. Благодаря такому завету между нами и Богом мы получаем власть и способность творить правду, совершаемую нами в правосудии Бога. Творить правду – это вершить справедливые суды Бога, справедливые и правомочные. Правомочные – это значит в границах своей ответственности. При этом мы должны принимать в расчет одно неизменное правило, что степень совершаемого нами правосудия прямым образом будет зависеть от степени имеющегося к нам благоволения Божия. А степень имеющегося к нам благоволения Божия прямым образом будет зависеть от имеющейся степени нашего послушания и нашего посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, Слову, которое мы слышим. в то время как степень послушания есть связана с ним степень посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, прямым образом будет зависеть от понимания того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и кем для Бога во Христе Иисусе являемся мы, а также что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и что призваны делать во Христе Иисусе мы. Исходя из этого, степень благоволения Божия к человеку может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и, разумеется, степень посвящения. 1 Царств 2.26 подтверждает эту мысль. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Чем выше степень духовного роста, тем выше степень благоволения Божия к данному человеку. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, производителями и носителями которого она является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Это позволит Богу нас взращивать, потому что никто из нас не может прибавить себе роста, ни физического, ни духовного. И помазанные люди, которые даны нам Богом, они не призваны, то есть практически нас взращивать, они призваны насаждать и поливать, а взращает Бог. Поэтому и, то есть насаждающий, поливающий ничто, а все Бог взращающий. Так что если будет семя и будет вода, то Бог при наличии семени и воды будет взращивать. И если вы приняли семя и эту воду, то Бог не допустит, если Он дал зачать, чтобы вы не могли родить того, что вы приняли. Если вы приняли семя восхищения, правильно приняли его и знаете, какую цену надо платить, Он не допустит, чтобы вы не были восхищены. И пусть вас сатана не пугает, ты не успеешь. Если ты принял, и если ты уже беременен этим словом, то Бог говорит, я не тот, не та личность, которая дала силу зачать, но не даст силу родить. Об Иисусе Христе, когда Он был во плоти сказано, то есть пророчески было сказано, Исаия 7:15, Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Мы не можем отвергать худое и избирать доброе, если не будем питаться молоком и медом, носителями которых являются представители Бога, которых Он послал и которым вложил свою мудрость. Таких людей очень мало, очень мало. Первая церковь, многотысячная церковь, а там всего было 4 или 5 человек таких. В Антиохии, в тамошней церкви, написано, были некоторые пророки и учители, и перечисляется 5 человек. Вы представляете, только 5 человек на многотысячную церковь. В того времени, когда были такие мощные знамения, чудеса и такие учения, а сегодня каждый второй кричит, что он учитель, заканчивает какие-то куцые там семинары и бежит проповедовать и мыслит, думает о себе, что он кем-то является, будучи никем, не зная, кто такой Христос, не зная, что такое искупление, на каких условиях оно ему дано и что он должен делать. Он думает, он должен приводить людей ко Христу. Проповедники антиорут, что вы сидите? Вы давно уже должны где-то быть. Где ваши 10 или там 12 человек? В одном многотысячном собрании, лже-харизматическом, висит лозунг «Где твои 12 учеников?» Там такое учение, принцип такой, каждый из покаявшихся должен привести 12 еще, а те еще 12. Это принцип такой, и когда ты приводишь 12, ты становишься лидером вот этих 12. А когда те 12 придут по 12, ты становишься лидером 120. И, конечно же, вы представляете, что у людей, как в обыкновенной армии, жажда получить звездочку, погоны. Никто не хочет и не понимает, что такое скорбь, теснота, что мы призваны скорбеть, страдать для того, чтобы принести плод. Другими словами говоря, Бог являет и будет являть формат и степень своего высшего благоволения только к той категории святых, которые будут ходить и ходят пред Ним в непорочности. А посему и составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере призвано определяться в том, чтобы ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного Слова, а не в каких-то толкованиях и постановлениях религиозных человеческих конклавах, сообществ и всякого рода тоталитарных сект, базирующихся в своих выводах либо на отрывочных текстах Писания, либо зачастую вообще на каких-либо бредовых идеях. «Бог мне показал, я видел ангела, я был в аду, я был в раю, я танцевала с Иисусом на берегу моря» и так далее. Люди танцевала на берегу моря. И вы правда поверили? То есть это человек, который лишился ума, который трезво не мыслит, что такого не может быть. Апостол Павел не танцевал, Петр не танцевал с Иисусом на берегу моря. И вдруг какая-то дама удостоилась танцевать, он говорит: «Я тебя люблю больше всех». И каждый, кто читает эту книгу, обижается на Господа. Говорит: «Господи, почему ее именно больше всех? Я тоже хотел бы с тобой танго станцевать на берегу какого-нибудь моря». Вы принимаете, то есть какого Христа преподают людям? И там, значит, в этой книге, предисловие к этой книге, знаменитые генералы нашего времени подписываются, что это от Господа. Этим самым они говорят, кто они, от какого Господа. Господа-то разные бывают. Есть Бог века сего, и есть Господь, сотворивший небо и землю, пославший Сына Своего за то, чтобы искупить тех, кто будет погружаться, исследовать Слово. Он сказал: «Исследуйте Писание, а не сны, видения и откровения. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Псалом 83:12. Видите, это место Священного Писания, оно практически не единственное, является подтверждением того неумолимого и неизменного принципа, что Бог являет свое благоволение или свою благодать только той категории святых, которые ходят пред Ним в непорочности, обусловленной Его совершенными заповедями, законами, постановлениями и уставами, которые говорят о том, каким образом, в каком порядке, в какой последовательности исполнять эти заповеди. При этом мы отметили, что непорочный человек всегда святой, а святой человек не всегда непорочный. Святой – это принадлежащий Богу. И вы знаете, что дети Божии часто согрешают. И Иаков пишет: «Все мы много согрешаем». Следовательно, значит, мы, будучи святыми, можем еще быть либо непорочными, либо порочными. И тогда Иоанн пишет: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, вы что, перестали быть детьми?» То есть святыми нет. Мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. Поэтому мы отметили далее, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. В то время как ходить в непорочности – это ратифицировать свою непорочность пред Богом в творчестве Его правды на условиях, означенных Богом в Его написанном Слове. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей, исключительно праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие или право для вершения правосудия Божия является необходимость быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3: «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». То есть до тех пор, пока человек не исполнится страхом Господним, он не способен будет творить правду, то есть вершить Божье правосудие. Вторым условием или правом для вершения правосудия Божия в творчестве правды является власть с дерзновением входить во внутренние покои Бога, то есть во святилище, чтобы там, во святилище, обратить на себя благоволение Бога. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Престол благодати – это крышка ковчега. «Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Таким образом, входить во святилище с дерзновением – это такой показатель благочестия в нашей вере пред Богом, который основывается на учении, определяющем нашу соработу с истинной крови креста Христова и соработу нашего креста с крестом Христовым. Такая соработа дает Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которая позволит нам сделать нас способными вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. И, разумеется, вершить это правосудие в первую очередь по отношению самих себя, судить самого себя, а потом уже и тех, кто находится под нашей ответственностью. Слово «правомочный» – это в границах своей ответственности. Не всех подряд, а только тех, кто находится под твоей ответственностью, включая самого себя. А справедливым это значит на основе Писания. Судить для того, чтобы оправдать. Вы понимаете, что Бог дал свой суд детям Божьим, чтобы они судили себя не с целью, чтобы осудить в гиену огненную, а судить себя с целью, чтобы оправдать. Потому что когда мы каемся в своих грехах и осуждаем себя за грехи, Он снимает наши грехи, бросает их в бездну забвения и говорит: «Не вспомину грехов твоих, ты оправдан». Вот что означает судить. Есть разница судить этот мир, судить бесов, судить нечестивых людей и судить самого себя и святых, которые находятся под нашей ответственностью. Судить самого себя и святых, которые находятся под нашей ответственностью, это судить с одной целью, чтобы их оправдать. Вскрыть грех, чтобы уничтожить его. А нечестивых и бесов осудить в преисподнюю, да умолкнут нечестивые вади, да прилипнет язык их гортани их, и хребет их да будет согнен навсегда. Так говорит о них Писание. Поэтому рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленный Его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Это удивительнейшая книга, которую мы в свое время проходили. Евсвир 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Интересно, что царь не охранял свои внутренние покои. Это единственный царь, которого знает история, который не охранял свои внутренние покои. Туда мог войти любой в любое время дня и ночи. Но если этот любой, пусть тот мужчина или женщина, войдет туда, не будучи позван царем, смерть. Разве что царь увидит, что его побудило войти, не попросив аудиенции, и не прострет ему свой золотой скипетр. И мы знаем, что только после того, когда царь Артаксеркс простер к Есфире свой золотой скипетр, когда она вошла к нему, будучи незваной, и должна была умереть, она вошла туда под страхом смерти, после трехдневного поста со своими служанками и со всем народом израильским. 3 дня поста, весь Израиль. Это было время особой скорби, смертельной скорби. Они знали, что они обречены на смерть, что число назначено, жребий брошен. Они покойники, они трупы. И она вошла, и царь простер к ней золотой скипетр. И когда он простер золотой скипетр, он сказал: «Тебе, что тебе, царица Есфирь, даже до полуцарства будет дано». И она пригласила его на 3-дневный пир, и на 3-й день сказала, что она осуждена на смерть, что ее жизнь и жизнь ее народа. И тогда царь, удивленный, возмущенный и разгневанный, встал с своего престола и сказал: «Кто это такой смельчак в моем царстве?» Она говорит: «А вот твой первый князь Аман». И написано: «И накрыли лицо Аману». То есть Этот человек больше не мог смотреть на лицо царя, не имел права. И тогда евнухи царя говорят, а он приготовил дерево вышиной в 50 локтей для Мардохея, который спас тебя от смерти. Он говорит, повесить его на этом дереве. И Сфирь умоляла, говорила, но мы обречены. Он говорит, я не могу изменить того, что вышло из уст моих. Вас будут убивать в этот день. Я подписал указ. Она продолжала плакать. Тогда он сказал, возьмите мой перстень с Мардохеем и напишите указ от моего имени, чтобы вы имеете право встать на защиту своей жизни. Они написали и разослали от имени царя и Мардохея. Мардохея он поставил на место Амана. И когда это по царству прошло, что все пришли в ужас, они понимали, что все враги иудеев – покойники после этого приказа царя, потому что царь на стороне Мардохея и Есфири. Теперь все враги Израиля поняли, теперь не Израиль покойник, а они покойники. Но это произошло только после того, она получила право совершить суд только после того, когда царь простер к ней свой золотой скипетр. А посему золотой скипетр, несущий смерть или жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, выраженной либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Римлянам 11:12. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Если ты не явишь в вере своей благочестие, ты будешь отсечен. Я изглажу имя твое из книги жизни. В данном случае, как мы видим, строгость Божия обращена к людям, которые в своей вере имели, а затем отпали от показателей благочестия. А благоволение Бога обращено к тем людям, которые пребывают в благости Божией, основанной на их непорочности, которая представлена ими пред Богом в двух непреложных вещах, вносимых за завесу святилища, определяющих надежду их спасения. Это кровь Христа Христова, которой окроплялось святилище, и крест Христов в образе 12 пресных хлебов на золотом столе. Евреям 6:18-20, этот образ описан здесь. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Подавляющее большинство христиан сегодня входят не с двумя вещами, а с одной вещью – с кровью. А с крестом они не могут войти. Они не знают, что это такое. Они не знают учения о кресте. Я мало слышал, а откровенно говоря, вообще не слышал нигде, чтобы кто-то где-то когда-либо раскрыл правильно учение о кресте. И когда я уже раскрывал его и не раз, то нужно иметь нечто, чтобы вы поняли, как сатана может обольщать людей. Ко мне подошла одна сестра, которая выросла здесь, слышала это. Вдруг она подошла ко мне и говорит, я получила успокоение, у меня была все время депрессия, а сейчас я успокоение получила, выслушав проповедь Донни Свагерта. И он там говорил о кресте, что крест – это не просто палка, не просто дерево. А я говорю, по-моему, это и ежу понятно, что это не просто дерево. Вот она стала меня обвинять, что я не проповедую о кресте. Но я ей предложил, чтобы она поехала туда, к Донни Свагерту, в его церковь, и слушала это учение о кресте, которое не просто палка. Поэтому, чтобы обратить на себя высшую степень благоволения Божия посредством дерзновения, основанного на двух непреложных вещах, на крови, на учении крови, на учении о кресте, и таким образом получить право утверждать правосудие Бога, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на рассматривании седьмой. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух, в сочетании трепетного восприятия, то есть, скорее всего, как результата сокрушенного духа, то есть трепет к слушанию благовестуемого Слова Божия, то есть благоговейное отношение к слышанию, когда знаем, что это будет Слово Божие. Исайя 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Фраза «вот на кого я презрю» означает «вот на кого я обращу мое благоволение» или же «вот с кем я разделю мое царство, мою славу, мою власть». Мы уже отметили, что смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, которое мы можем научиться от Христа. Только кротость может родить смирение. Оттуда исходит оно. Написано: «Учитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Потому что кротость – это способность обуздывать свои уста силою Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. И это управление передается через учение креста Христова. Не будет креста Христова, вы не сможете обуздать ваш язык и обрезать его. Никак. Только при наличии учения, обрезания крестом Христовым и сил Святого Духа, вот эти две вещи могут обуздать наш язык. У апостола Иакова Дух Святой, как кормчий, направляет своего коня туда, куда хочет кормчий, который сидит там, то есть или наездник, или кормчий, который управляет кораблем. Поэтому смиренный и сокрушенный дух – это результат полного или тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. Мы отрекаемся от своей свободы в пользу быть свободными от греха и быть рабом праведности. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения. То есть невозможно посвятить Богу грязное, нечистое. Для того, чтобы посвятить себя Богу, нужно освятиться. Необходима степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в уставах Священного Писания, а не в трехдневных энкаунтерах, которые в этом освящении предписывали бы, чего и кого следует избегать. Не три дня, а в течение всей жизни. От чего и от кого следует отделяться в течение всей жизни. К чему или к кому следует не прикасаться в течение всей жизни, пока мы во плоти. Что или кого и каким образом следует любить в течение всей жизни. А любить мы призваны все то, что любит Бог, и вращаться вокруг всего того, вокруг чего вращается Бог. Что или кого следует ненавидеть – это то, что ненавидит Бог. Что или кого следует проклинать – это то, что проклинает Бог. А также, что или кого следует благословлять – это то, что благословляет и кого благословляет Бог. И это не все для выполнения требований тотального или же всеобъемлющего освящения. Писание также предписывает, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования или эти условия, обуславливающие, всеохватывающие, всеобъемлющие освящение. И будем помнить, что выполнение условий тотального освящения, преследующих цель аналогичного посвящения, это ключи Царства Небесного, открывающего нам свободный вход в двери этого Царства. Сама же степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, о котором мы не раз с вами рассуждали, который в горящих угольях Святого Духа образуется благоухающее облако, вызывающее благоволение Бога. Бог говорит: если ты войдешь, и не будет вот этого благовония, вот этого облака, ты умрешь, берегись. При исследовании цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, мы остановились на рассматривании условий, предписанных Святым Духом в Писании для сокрушения нашего духа. Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце. Сердце, возрожденное от нетленного семени благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Как написано Иакова 1:18, «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». И когда мы родились, то наш возрожденный дух крепко связан взаимосвязан и зависит от нашей души. Цель сокрушения нашего духа – это упразднение власти ветхого человека над собою, потому что тот, кто являет власть над нами, является нашим мужем. И пока муж не умрет, мы не свободны от закона замужества и не можем выйти замуж за другого, за Христа. Поэтому это упразднение власти ветхого человека над собою силою нерукотворного обрезания, орудием креста Христова, в котором мы, во-первых, умираем для ветхого человека, а он умирает для нас, в лице мира, представляющего наш народ. То есть наша ветхая природа или наш человек умирает для мира. И в лице нашего дома, связывающего нас с греховной жизнью наших отцов, переданной нам, вот эта генетика. То есть здесь наш ветхий человек умирает для нашего дома. Потом мы умираем также и для нашего человека, ветхого. То есть вот это три. И везде вот этот ветхий человек присутствует. Иногда люди говорят, как? А почему там при крещении Духом Святым мы избавляемся от генетического наследия? Избавляемся при условии, что мы знаем, что такое крещение Духом Святым, как орудие, и как его использовать как орудие, чтобы избавиться. Но мы не избавляемся просто так, мы избавляемся вместе с ветхим человеком. Этот ветхий человек умирает сперва для мира. Вот как апостол Павел говорит, я распят для мира, и мир распят для меня, крестом Господа моего Иисуса Христа. А потом он будет распят для своего народа, и потом он напишет, что во Христе Иисусе уже нет Иудея или Елина, а потом он будет распят и для своей жизни. И везде будет присутствовать ветхий человек, поэтому не надо смущаться. Оно не бывает вне ветхого человека. Мы можем сказать, но это термины, чтобы мы поняли, что происходит. Поэтому благодаря такому разноплановому упразднению ветхого человека мы облекаемся в достоинство пришельца, сироты и вдовы. Когда мы умираем для нашего народа, мы становимся пришельцами. Когда мы умираем для нашего дома, мы становимся сиротами. Когда мы умираем для нашего ветхого человека, то есть и это все разнопланово, все это для ветхого человека, но совсем для нашей жизни, мы становимся вдовою. Это великое достоинство, которое образно написано, что Бог особо благоволит к этим категориям и особо за ними наблюдает. Результатом же сокрушения нашего духа, как мы отметили, следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность, полное успокоение, полное умиротворение, ни на что не жалуемся, все устраивает. Почему? Потому что мы успокоены и удовлетворены в Боге и Богом. В сочетании полного контроля над своими эмоциями и над своим мышлением. Далее мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными. То есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все позволили обрезать себя в своем духе обрезанием нерукотворным орудием креста Христова. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, мы отметили, что крест Христов имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Далее мы отметили, что грех сам по себе – это инфекционный смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения. Вирус – это программа. И когда человек получает такой вирус, то эта программа включается, и эта программа начинает себя проявлять в человеке. И передается нам этот вирус от павшего Херувима двумя путями. Во-первых, через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни наших отцов, которое ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом и в конечном итоге к вечной смерти. Поэтому если мы не умерли для нашей национальности, и как только кто-то трогает нашу национальность, у нас сразу просыпается патриот. Это должен быть звоночек, что ты идешь не в рай, а в ад. Потому что завет не ратифицирован. Для того, чтобы ратифицировать завет с Богом, тебе нужно было умереть для своего народа, а ты не умер, ты не выполнил условия. Поэтому Бог со своей стороны выполнил, отдал сына своего, он умер, а ты не умер для своего народа, ты не умер для своего дома, ты не умер для самого себя. И хочешь в царство прийти таким образом, так в царство идут по завету, а ты завет не исполнил, потому что тебе сказали, что по завету ты не должен пить, курить и прелюбодействовать, и воровать. Это, конечно, так, но очень многие люди в этом мире не пьют, не курят, не воруют и не прелюбодействуют. И я лично встречался с такими людьми и был поражен верности их женам. Они любили только одну женщину, это были однолюбы. Они с пренебрежением относились к прелюбодеянию, они не пили, не курили, не лгали и не воровали, и были неверующими. Так что не думайте, что если вы вот этого не делаете, то вы поэтому и войдете в Царство Небесное. Вы войдете в Царство Небесное, если вы по завету умрете для своей национальности, умрете для своего дома и для своей жизни. Далее передается вирус греховный нам через мысли и слова, извращающие истину. Источником таких мыслей, таких слов является наш собственный интеллект, и душевные люди, почитающие себя духовными пророками, а также религиозные бесы, выдающие свой голос за голос Святого Духа. Когда люди говорят, о, Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал, вы должны проверить, что Дух Святой может говорить и чего не может говорить на основании Писания. Особенно церковь должна знать, что когда Святой Дух хочет что-то сказать к церкви, он будет говорить это только пастору, а не вам. Если вдруг это он вам открыл что-то о церкви, это говорит о том, что это уже не Святой Дух. Зачем же он вам открыл, если вы не пастор, вы ничего не можете сделать с этим откровением? Ко мне одна так дама все время приходила, у меня есть откровение, вот что мне делать, Бог мне открывает, я вот ношу эти откровения для церкви, что мне делать? Она настолько надоела мне, что я сказал ей, знаешь, вот в туалете есть бумага для определенных нужд. Вот намотай твои откровения туда, потому что это не Божье откровение. Я хотел этого беса постыдить таким образом. Это не Божье откровение. Бог не может тебе давать эти откровения. А зачем он поставил пророков, учителей, пасторов, чтобы потом какому-то из членов церкви давать откровения? О, а я наперед знал или знала, что это произойдет. У вас что, дух прорицания, что ли? И вы хвалитесь этим духом, думая, что это Дух Святой? Упразднив власть ветхого человека над собой в лице своей души посредством нерукотворного обрезания орудием креста Христова, мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас. Галатам 2:19-21. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Видите, я уже не живу, меня нет там. Вот для того, чтобы там жил Христос, я должен умереть. Мы же не можем два «я» жить. И Христос, и я вместе. Мы не можем вместе сосуществовать. Потому что если я буду живой, я все время буду ему говорить, подожди, а у меня есть свое собственное мнение. Ну, у тебя свое, Господи, а у меня свое. Вот когда я умру для себя, здесь говорится, что я умер, и уже я не живу, живет во мне Христос. А что живу, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Итак, я, как мы с вами отметили, это мой возрожденный от Бога Дух, который до сокрушения нерукотворным обрезанием органически был связан с моей душою, которая зависела от своего народа, от своего дома и своей собственной жизненной энергии. Другими словами говоря, моя душа была в беззаконии и являлась носителем греха, как в одной из своих молитв пророчески говорит Давид. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Как всякая программа вируса, вирус греха, автором которой является демонический князь смерти, не способен сам себя воспроизводить вне программного устройства и независимо от него. Есть компьютер, есть программа. Программа не может сама себя производить и что-то делать. Ее нужно ввести в компьютер. Поэтому вирус, который вот это слово или мысль, для того, чтобы оно заработало, ее нужно ввести в человека. Он компьютер, он программное устройство. Для чего ты допустил сатане вложить эту мысль? Как только человек принимает мысль сатаны в свое сердце, она трансформирует его в свой образ. Это программа. И внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность с изволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, заключается в том, что он преподносится человеку как некое откровение воли Божией, опирающийся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные в первую очередь с удовлетворением его естественных желаний. Конечно, когда эти откровения идут навстречу естественным желаниям, ты будешь богат, ты будешь известен, ты будешь наступать на бесов, ты будешь исцелять. Ну кто ж на такое не пойдет? Это же деликатес. Поэтому, когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы начинает программировать природу человека в свой образ. Вы скажете, что нам теперь не наступать на древнего змея, не ревновать об исцелении? Нет, я не об этом говорю. Здесь говорится, что у человека это становится целью. Человек ищет не исцеляющего, а исцеление, не благословляющего, а благословение, не помазующего, а помазание. Вот в чем беда. Потому что за помазание, за дары Святого Духа, за благословение не надо платить цены. Но для того, чтобы иметь общение с благословляющим и с помазующим, и с благословляющим, нужна цена жизни, цена своего народа, цена своего дома и цена своей жизни. Поэтому, когда человек, повторяю, обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы начинает программировать природу человека в свой образ. И тогда природа человека сама становится программой, которая как завод или как некое предприятие начинает вырабатывать грех. Так как эта программа в нем, а он одновременно теперь, то есть компьютер и программа в нем, и он начинает работать. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и заражать всех тех, кто соприкасается с таким человеком. При всем этом человек, такой человек, все еще может полагать и убеждать других, что движется в направлении жизни вечной. В определенном формате мы рассмотрели 10 причин, раскрывающих необходимость обрезания нашего духа силой креста Христова, а также 7 составляющих, раскрывающих условия соработы с истиной о крови креста Христова, и пришли к заключению, что ключ к наследию, содержащемуся в крови Христовой, становится нам доступным только благодаря познанию, содержащей в себе силу креста Христова. То есть, если мы не знаем силу креста Христова, истину этого учения, то мы не сможем воспользоваться содержанием крови. Мы думаем, что мы ей пользуемся, она не работает на самом деле. То есть, заводит эту работу, включает, открывает ключ к содержанию богатств в крови Христовой, крест Христов. А посему, если мы не усвоим это неизменное и необратимое условие, то мы будем извергнуты из уст Божьих, и наши имена, записанные в книгу жизни, благодаря крови креста Христова, будут изглажены. И будем помнить, что, конечно, цель Бога заключается в том, чтобы наш дух, душа и тело были освящены во всей целости и сохранились без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть были отделены кровью креста Христова как от власти и тирании закона греха и смерти, так и от власти и тирании носителя и производителя греха и смерти. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Именно цель такого тотального или же такого всеобъемлющего освящения, выраженной как в свободе от греха, так и в свободе от производителя греха, является изначальной божественной программой искупления, содержащейся в истине креста Христова. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. До тех пор, пока производитель греха жив, грех будет царствовать, потому что он производитель, он произведет. Кровь Христа уничтожит, когда вы покаетесь в соделанном грехе, но он поставит вам новый самолет, новый танк, который пойдет на вас, как танк. Иногда ко мне приходят люди и говорят: пастор, танком проехал по мне грех. Вот такими вот выражениями. Это, откуда я взял эти выражения? Они образно так выражаются, потому что они чувствуют, что вот как танк по них прошелся. До этого они чувствовали себя феерично, что они такие. Один мне говорит: вот у меня откровение, что я, значит, вот одна из маслин. Я говорю: как ты понял? Ну, вот ко мне подошла одна сестра пророчески, начала на иных языках говорить, достала, значит, там, не помню сейчас, какое-то денежное достоинство, не помню, это были деньги, она разорвала эту на две части, то есть то ли пятерка, то ли десятка, одну положила себе, другому ему дала и сказала: отныне ты второй свидетель, вот мы пред Богом два свидетеля. И потом он был моим гостем, приехал, был в гостях у меня, гостил. И потом, когда я ему говорил, видя, что уже он в грех, просто так там пойти одной девушке, гостя приехала, показать ей город, да, я говорю: берегись, один на один это опасно. Ну, он святой свидетель, что опасно? Ну, пошел с ней, а потом к вечеру пришел ко мне и говорит: танк проехался по мне. Он практически оказался у ней в постели к вечеру и не мог уже сопротивляться, потому что он нарушил первое правило: нельзя оставаться вдвоем, если вы не жених и не невеста. Потому что не думайте, что вы настолько сильны. А что здесь такого? Ничего такого. Как вы думаете, если взять бензин и огонь и послать вместе город посмотреть, что произойдет? Да никакой город вы не увидите. Все это сгорит. Ни бензина не будет, ни огня после яркого пламени, вспышки этих эмоций. И поэтому он потом покаялся, выбросил эту пятерку, вот, и стал совершенно другим. А то вот возомнил себе свидетель. Видите, люди часто принимают такие откровения, которые вообще не соответствуют духу Писания. Далее мы отметили: до тех пор, пока наш дух не будет обрезан острием этого креста Христова, то царствующий грех, обуславливающий образ ветхого человека с присущими ему похотями и страстями через программу генетического кода, будет обладать властью, будет бросать вызов плоду нашего духа и будет постоянно топить плоды, которые мы уже приносим в своих водах смерти. Мы отметили, что царство греха в смертном теле реализуется через эмоциональную и интеллектуальную сферу души. То есть грех проходит через наш интеллект и наши чувства. Он не может сразу к сердцу подойти. За сердце человека бьются две великие силы – тьма и свет. Бог говорит: дай мне твое сердце. И сатана хочет туда пробраться через эмоции и через интеллект. Именно из этих двух источников душевный человек пьет и черпает свою силу. И именно посредством этих двух источников, обуславливающих душу человека, грех обретает над человеком юридическую силу и бросает вызов его возрожденному духу. Такое поведение для святого человека, если он не разорвал со своим домом, со своим народом и со своей жизнью, является отступничеством от истинной веры. Попытка исследовать и давать оценку Писанию своим интеллектом и определять свои отношения с Богом настроением своих чувств означает ставить свой ум наравне с умом Божиим и отвергать веру Божию. Потому что вера Божия – это информация, а не твои чувства. Ты должен знать, если ты ничего не сделал плохого, а в твоих чувствах что-то такое смертельное, мерзкое, грязное, это подошел сатана, но это не означает, что Бог тебя оставил. Ты же ничего не сделал. Ты не должен мерить своими эмоциями, а тем, что ты знаешь. И ты должен перенести это. Это долина тени смертной. Поэтому, если ты это меряешь таким образом, то Писание рассматривает это преступлением и святотатством. Иезекииле 28:6-8: «За то так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, за то, что ты хочешь мои мысли постичь своим умом, а это мысли Божии». Некоторые говорят: это рема уже открытая, все здесь, все, что написано, это открытое. И я говорю: эта рема находится опять замкнутым. потому что это мысли Бога, и только духовный человек их может понимать. Тот, кому Бог дал. Блажен читающий в единственном числе и слушающие во множественном числе слова пророчества книги сей. То есть Иоанн мог читать, а остальные должны слушать, как Иоанн будет истолковывать. Поэтому здесь говорится: «За то, что ты так делаешь и ставишь твой ум наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смерти убитых». В другом месте говорится «необрезанных». Далее мы отметили, что уникальна в своем роде сила крови Христовой вне применения креста Христова не принесет нам никакой пользы, потому что, согласно Писанию, именно крест Христов является единственной возможностью, которая обрезает наш дух, обуздывает наши уста. Чтобы постигнуть суть соработы внесения своего креста с крестом Христовым, мы решили рассмотреть, какими особыми возможностями и способностями отличается наш крест от креста Христова. Какую цель преследует Бог в соработе нашего креста с крестом Христовым? Каким образом и на каких условиях наш крест может и призван соработать с истиной креста Христова? И каким образом и по каким результатам нам следует определять, что мы в несении своего креста действительно соработаем с истиной креста Христова, а не с какой-то фальшивкой или подделкой дьяволом? В определенном формате мы уже рассмотрели, что говорит Писание в отношении как наших возможностей, так и возможностей, выраженных в несении нашего креста, так и возможностей Бога, содержащихся в кресте Христовом, которые призваны посредством крещения огня обрезать наш дух для Господа, чтобы облечь нас в достоинство пришельства, сироты и вдовы, и чтобы возбудить наш чистый смысл к соработе своего креста с крестом Христовым. Я просто вкратце напомню суть первого вопроса. «Подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Видите, здесь речь идет свой крест, твой крест. Это крест человека, это не крест Христов. Далее, другое место Писания уже говорит совершенно по-другому, о кресте Христовом. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть безумие, а для нас спасаемых сила Божия». 1 Коринфянам 1, 17-18. Как видите, в данном месте речь уже идет не о нашем кресте, а о кресте Христовом. А посему, согласно имеющейся констатации, следование за Христом без несения своего креста, которое определяется сработой с крестом Христовым, это напрасная трата времени и жизни. И такая соработа возможна только через принципы соработы нашей веры с верой Божией, в которых наша вера призвана растворять веру Божию, выраженную в истине креста Христова. Мы отметили, что сам по себе крест по отношению к человеку и по отношению ко Христу имеет абсолютно разное и коренное отличие и назначение. Несение своего креста неразрывно связано с определенным родом страдания, которое формирует человека в образ Божий в предмете искусно изваянного столпа в Доме Божием. Однако не всякое страдание формирует наш характер в эталон характера, которым обладает наш Господь, так как результатом всякого греха, выраженного в противлении истине, также является страдание, да еще и с последующей смертью, которая разделяет нас с Богом и Его жизнью. Однако страдание за грех не формирует человека в образ искусно изваянного столба в Доме Божием, а напротив, трансформирует человека в образ греха, что само по себе уже не возвеличивает Бога над всеми идолами Египта и Ассирии, а позорит Бога. Луки 9:23 ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, следуй за Мною». Мы отметили, что фраза «следуй за Мною» означает «подражай Мне, делай то, что делаю Я, или сработай со Мною». Говоря эти слова, Иисус имел в виду исполнение совершенной воли Своего Небесного Отца. То есть «делай то, что делаю я делаю, исполняю совершенную волю Отца». Совершенной волей Небесного Отца для Сына являлся крест, предназначенный и приготовленный для Него Отцом прежде создания мира. Это практически и есть то задание и та заповедь, которую Сын получил от Своего Отца. И далее. Мы отметили, что в процессе нерукотворного обрезания существует точка отсчета, когда мы через познание истины начинаем постигать своею верою необходимость обрезания нашего сердца. В результате обрезания мы своей верой, выраженной в послушании вере Божией, начинаем называть и рассматривать несуществующее в физическом измерении наследие во Христе как существующее. А посему точкой отсчета нерукотворного обрезания является крещение водою, при условии, когда мы заключаем завет Бога, в котором мы верою погружаемся в смерть Христа и умираем для греха. Это крещение может быть точкой отсчета только в том случае, если нам известна истина, которая содержится в крещении водою. И если мы соработаем с этой истиной и познаем эту истину, повинуясь требованиям ее устава, которое предписывает, как вести себя, когда пытается грех взять над нами свое господство. Ибо что он умер, речь идет о Христе, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть, несмотря на то, что вы не чувствуете, что вы мертвы для греха, а чувствуете, что вы живые, однако не обращайте на это внимания, считайте, что вы мертвы для греха. Живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, дальше пишется, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Он будет через ваше желание требовать, чтобы вы накормили свою похоть. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Римлянам 6, 10, 13. Мы отметили, что крест, который Отец приготовил для Христа, был для Него предметом абсолютной нищеты и потери всякой силы и всякого полномочия, которым Он обладал до креста. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8, 9. В то время как мы в соработе нашего креста с крестом Христовым, напротив, обретаем силу Божию и обрекаемся в премудрость Божию. Именно на силу этой премудрости, которая содержалась в силе креста Христова, уповал и хвалился Павел, апостол Павел. Вот как он пишет 1 Коринфянам 1, 18, 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство, то есть безумие, есть для нас спасаемых сила Божия». Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрость, не мудрое Божие премудрие человеков и немощное Божие сильнее человеков. Мудрость человеческая усматривала и усматривает силу Божию в материальном успехе, в изгнании бесов, в исцелениях и в других сверхъестественных чудесах, независимо от силы Христа Христова. А посему под явлением Духа и силы апостол Павел рассматривал свою проповедь о кресте Христовом, на которой он по мудрости, исходящей свыше, утверждал веру учеников Христовых. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». По сути дела, в мысли, которую хочет подчеркнуть апостол Павел, нет и намека на сверхъестественные проявления. Сила проповеди этого посланного Богом мужа заключалась в такой истине, которую человеческая мудрость рассматривала безумием. По имеющейся благодати, данной ему от Бога, этот муж прекрасно сознавал, что благовестие, лишенное откровения о кресте, является ничем иным, как обольстительной силой тьмы, которая является деликатесом для всякого душевного человека. Потому что соработа нашего креста с крестом Христовым, с одной стороны, призвана была обрезать и дисциплинировать сердце всякого человека, приходящего к Богу. А с другой стороны, соработа нашего креста с крестом Христовым призвана была лишить человека всех тех преимуществ, которыми он обладал вне креста и до несения креста. Говоря о человеческой мудрости, апостол Павел имел в виду мудрость душевных людей, основанную на возможностях и заключениях их интеллекта и их эмоционального душевного опыта. исходя из мудрости, основанной на возможностях своего интеллекта, вожди, стоящие во главе спасенного Богом народа, рассматривали благовестие апостола Павла в то время безумием и позором, что побудило его и написать: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Если бы стержнем силы благовествования Христова являлись сверхъестественные проявления Духа, то у апостола Павла не было бы никакой необходимости бросать вызов человеческой мудрости, позорящей его за слово о кресте, и говорить: «Я не стыжусь». Потому что слово о кресте из его уст воспринималось его противниками как помрачение его рассудка и никоим образом не рассматривалось элементом его силы. По словам апостола Павла, эта обольстительная ложь, которую они называют благовестием, откроется в тот день, когда Бог будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение, всем воскресив его из мертвых. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Приказывает, повелевает, не упрашивает. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Мы отметили, что воскресение Иисуса Христа является прямым результатом истины, содержащейся в проповеди о кресте, представляющей совершенную волю Отца, без выполнения которой человек никогда не сможет облечься в силу воскресения. А следовательно, никогда не сможет и быть устроенным в искусно изваянный столб в доме своего небесного Отца. В свое время именно об обольстительной лжи, выраженной в сверхъестественных проявлениях без наличия креста, в котором была представлена совершенная воля Отца, предупреждал и Христос: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного», то есть, выше сказано, приносящий плод. «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание, в Царство Небесное войдут только те люди, которые исполняли волю Божию, выраженную в показании в своей вере семи свойств духа в предмете принесенного ими плода. Встает вопрос: – разве изгнание бесов и упражнение даров духовных не являлись исполнением воли Божией? Конечно же, нет. Иначе Иисус не назвал бы изгнание бесов и творение многих чудес, совершенных Его именем, беззаконием. Причина такого беззакония заключалась в том, что эти люди ничего не могли засвидетельствовать об истинной силе креста, которая делала дух человека способным приносить плод, и таким образом изменить их жизнь, которая как раз и призвана была отличать подлинник от фальшивки и истинное чудо от ложного чуда. Они утверждали, что пророчествовали именем Иисуса, а на самом деле источником их пророчеств являлся нечистый дух, искажающий истину и выдающий себя за Святого Духа. Они утверждали, что изгоняли бесов, но на самом деле находились под влиянием религиозных бесов. Они утверждали, что именем Иисуса творили чудеса, а на самом деле производителем чудес являлся дух Антихриста. Истинная победа над организованными силами тьмы совершается исключительно через потерю своей души, когда посредством слова о кресте происходит нерукотворное обрезание. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12:11. Склоним наше колено, будем молиться, и да благословит нас Господь в нашей молитве. Учитывая, что этот материал настолько важен, что, как вы видите, я повторяю его, расширяю, углубляю и повторяю, потому что от понимания и восприятия этого материала будет зависеть, продвинемся мы дальше к восхищению или же умрем на этом месте. Насколько мы поймем это учение, в какой степени, настолько мы будем и обрезаны, и настолько мы будем счастливы, и настолько мы будем исцелены. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы преклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за возможность слышать слово о силе креста Христова, в котором Ты сосредоточил всего самого Себя. Ты сосредоточил свою совершенную волю. Ты сосредоточил все свои силы и все свои чудеса. Да будет милость Твоя и истина Твоя к народу Твоему в том, чтобы он осознал значимость и судьбоносность этого великого учения, этой великой таинственной истины, которую сатана пытался сокрыть в течение тысячелетий от святого народа Твоего. Они делали ставку на истину о крови, забывая, что только истина о кресте является ключом, который открывает наследие, содержащееся в крови Христовой. Да будет благословен народ Твой пред лицом Твоим. Вот мы услышали Слово Твое. Жив Ты и жива душа наша. Вот мы желаем быть обрезанными и обрезываем себя силою учения креста Христова. Мы принимаем Его. Я верю, Господи, в то, что если Ты дал это слово, это семя, и народ Твой принял это семя, пусть он не до конца еще осознает, но мы будем продолжать изучать эту истину, повторять ее, обращаться к ней, пока мы поймем ее настолько, что начнем сработать в несении своего креста с Твоим крестом. Мы не будем больше воспринимать потери и утраты в физическом мире как нечто, что-то необычное, потому что Тебя никто не сможет похитить у нас. Мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы будем хранить его в своем сердце, оберегать и поливать его, чтобы оно выросло и принесло свои вожделенные плоды для Тебя. Мы хотим смириться под крепкую руку Твою. Только в крови Христа Христова будет проклята всякая болезнь и немощь и отступит от шатров святого народа Твоего. Да будет благословен Бог и Отец во Христе Иисусе в исцелении народа Своего путем креста. Да воспрянет народ Твой из мрака, из пепла, из немощи, из нищеты. Ты сделал нас богатыми верою. Позволь, чтобы это богатство стало приносить плоды, чтобы народ Твой, церковь Твоя стала таким светом, чтобы те люди, которые нуждаются в свете и которых Ты предназначил к спасению, исходя из Твоего предузнания. Потому что есть люди, которых Ты предузнал изначально, которые находятся во тьме и ищут свет. Им очень сложно в дремучих джунглях религиозных деноминаций узнать, а где же истина, Господи. Но когда засияет Твой настоящий свет, тогда они увидят, где истина. Тогда они увидят разницу между ложью и истиной, между светом и тьмою. Да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, святого Твоего, чтобы они могли встать пред лицом Твоим мужественно и смело, оставить свой народ, оставить свой дом, отречься от своей души и пойти за Тобою в неведомую для них землю, землю обетований, где мы будем ходить и изучать благословения Твои и радоваться пред лицом Твоим, и где Ты начнешь размножать нас в плодах наших, и где Ты будешь радоваться о нас великой радостью. Благодарим Тебя, преклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.